Лоэфэм. Волна для вдохновения. Лоэфэм.
Друзья, приветствую вас! В эфире Лариса Ануфриенко, автор и идейный вдохновитель своего бомбического хобби-подкаста «Волна вдохновения». Я люблю общаться с разными людьми, открывать новые грани мировоззрения и вдохновлять вас на большие вкусные шаги в жизни. Сегодня все это будем делать с моей гостьей Мариной Корчагиной. Марина – продюсер и автор курса по медиабрендингу. Мы же все теперь знаем, что умение заявить о себе стало законной частью нашей жизни. И как мы это будем делать? На что будем опираться при выборе своей медиароли? От этого зависит наш успех. Итак, Марина, салют!
Привет, привет, Лариса! Рада приветствовать наших гостей! Да, да, действительно, сегодня мы все, ну не то чтобы должны, а можем стать медийными персонажами. Мы можем стать героями своего сериала, а может быть, своего боевика, а может быть, своей какой-то мелодрамы. И я считаю, что каждый человек сегодня герой, и каждый человек персонаж. И я всем помогаю, кто ко мне обращается, найти вот эту медийную роль, найти свой образ, найти себя и, отталкиваясь от своих внутренних каких-то ощущений, передавать это в публичное цифровое пространство.
Слушай, а скажи, пожалуйста, вот прежде чем мы с тобой начнем беседу о доминирующих самках, о которых мы договорились с тобой поговорить, ты скажешь, какие вообще существуют в мире медиаобразы?
Ты знаешь, я не буду сейчас брать архетипы юнговские, мы к ним вернемся в разговоре о доминирующей самке, но вот чтобы просто было понятно, есть 4 стиля, есть 4 главных образа. И ты знаешь, они прекрасно отображены в фильме, в сериале «Секс в большом городе». Не зря же там 4 разные героини, 4 разные судьбы. Первая у нас героиня, главная героиня, она такая вся воздушная, она такая прозрачная, у нее она худенькая, стройненькая, у нее вот эта вот такая, знаешь, Золушка с рюшечками, вся в розовеньком, такая вот барбичка-барбичка. Это стиль романтик. Второй стиль, все его, конечно, прекрасно знают, это классика. Классика, классический стиль одежды, все ровненькое, прямое. Женщина такая с определенными ограничениями, с определенными манерами. Третий стиль, который я очень люблю, и в жизни я такая, наверное, ближе всего, это стиль casual. Это все наши кедики, это все наши джинсики, это все наши, знаешь, ветровочки. Это классический casual. Четвертый стиль — это стиль фольклор. Вот, его очень ярко представляет Саманта, но он такой преобразованный, конечно, в современный мир. Это такие грубые воротники, большие украшения, яркие какие-то детали одежды. И если мы хотим выбирать что-то, то есть мы все равно плюсы, мы можем миксовать, да, но плюс или минус мы будем крутиться вокруг этого. Вот, ну, вы знаете, я всегда очень... Если посмотреть какие-то свои стили, я люблю посмотреть всяких музыкантов. То есть открываешь и смотришь, какой образ у нее, в чем она одета. И все это очень откликается.
Mm-hmm. Если откликается, то берешь себе этот образ, да? Так это происходит?
Да, да. Вообще мы прописываем образы по образу и подобию, понимаешь? Потому что, знаешь, у меня был опыт, когда... Я написала себе какую-то роль, я написала женщину, на которую я хочу быть похожа. Это было у меня Гала Дали, я очень люблю своего мужа, я ему помогаю. Это, кстати, доминирующая самка, роль доминирующей самки, когда женщина делает своего мужчину. То есть, знаешь, я его слепила из того, что было. Я мужу говорю, ты знаешь, я тебя на помойке нашла на Воронежском государственном телевидении, понимаешь? И потом я тебе 15 лет лепила. Ну, это как раз к доминирующей самке, когда женщина делает короля. То есть мы-то обычно думаем, знаешь, что король, вот он сам такой, он выбрал себе женщину, которая там будет мягкой, пушистой, доброй. Нет, это не так. И вот сейчас, ты знаешь, я немножко все-таки скажу, я думала, ну кто же такая доминирующая самка и чем она определяется. И, наверное, в жизни мы думаем, это та женщина, которая там бахнет мужика по голове, такой, знаешь, это мужик-образ подкаблучника. Нет, и не так. И я думаю, что это не так. И женщина-доминанта, она определяется по своей энергии. Понимаешь? То есть вот если у нее есть энергия, если я там прикасаюсь к тебе рукой, у меня горячая рука, из меня прет вот эта энергия, да? И здесь тогда вот ты по этой энергетике подбираешь, но меня муж сам выбирал, да, но так вот мы сошлись, у нас очень горячая, очень огненная энергия, и мы, конечно, отталкиваемся от одних ценностей, но, знаешь, очень часто женщины думают, что они прокачают там губки, каблучки, там бантики, знаю, станут такой фифочкой, и мужчина выберет ее. Нет, это не так, потому что вот мужчина выбирает себе по энергиям. Вот, по энергиям, по ценностям. Вот мы сходились, например, по ценностям, да. Вот я для мужа была важна как друг, как советчик, как партнер. И он приходит и советуется со мной каждый раз, когда он принимает какие-то решения. Ты знаешь, у меня была такая еще история сейчас, вот буквально на тренинге, когда женщины приходят и говорят, мы хотим выйти замуж за олигарха. Вот. И потом, когда я им высылаю фотографии таких альфа-самцов, они смотрят и говорят, боже, какие-то страшные мужики, мы их так боимся, мы никогда к ним не подойдем. Они страшные вот сами по себе, потому что вот эта энергия альфа, энергия доминанта, она просто сжигает, и она может тебя спалить. Знаешь, как, а я всегда девочкам говорю, вы знаете, скажите, вот вы Золушка, и вы думаете, что вы, попав в царство, попав на бал, станете королевой? Да нет, Золушка мечтала просто попасть на бал. Она мечтала танцевать. Она не мечтала абсолютно ничем управлять. Она хотела просто быть на балу. Но когда ты становишься королевой, ты сразу получаешь все эти обязанности. Ты должен править. Понимаешь? И вот эти вот как раз нерасстановка вот этих акцентов в своем сознании. Чего же ты хочешь? Ты хочешь танцевать или ты хочешь править? Дальше возникает вопрос, а готов ли ты править?
И получается, что все хотят быть на вершине, но не хотят править.
Да, все хотят на бал. Все хотят розовое платьишко, понимаешь?
Но цены не платить.
Но цену не платить. И, понимаешь, вот это да, это так.
Хорошо, это так. Получается некий диссонанс. И именно этот диссонанс не приводит к результату. А каким образом можно этот диссонанс устранить, чтобы получить тот результат, который нужен именно тебе?
Ты знаешь, Лариса, у меня 4 детей. У меня есть у меня 3 дочери, среди трех дочерей есть одна такая вот как раз доминирующая самка. И я копалась в теме, думаю, ну как же, это ж, наверное, как-то вот развивается. И потом я, готовясь к нашей встрече, я посмотрела, это определенный набор хромосом. Это генетика, это растят таких вот детей, я просто понимаю, как они выращиваются, точнее, какое древо генетическое должно быть приблизительно. Вот, и у меня вот одна такая девочка, Аня, и ей 5 лет. Но ты знаешь, это единственный ребенок, который там поднимается на второй этаж и говорит, мама, ты должна всем положить по конфетке, или там... «Мама, сегодня у нас Ксения не кушала, давай мы ее покормим, я ей отнесу». И потом она поднимается, ей 6 лет, и она 12-летним девочкам говорит, «Девочки, а вы сегодня не убрали постели? Девочки, а вы не помыли полы?» Понимаешь, то есть она уже управляет своим королевством, она учится управлять. И самое страшное, ты знаешь, в том, что вот я, например, не знала, что я такая. И вот мне прошло много-много лет, и я уже начала это осознавать, что я такая, что у меня архетип правитель, что у меня архетип воин, что я такая земная, что даже, ты знаешь, даже если у меня уезжают все дети из дома, у меня приходят какие-то чужие и начинают в нем жить. То есть я привыкла, для меня это вообще абсолютно нормальная социальная роль, управлять там домработницей, управлять детьми, там, управлять мужем. Я так привыкла уже. Но когда женщина, ты знаешь, это не знает, мне потребовалось огромное количество сил, воли, там, огромное количество мужчин, чтобы понять, какой же мне нужен рядом со мной. И я каждый раз смотрела, вот, ты знаешь, я писала, что смотришь на человека и думаешь, что там море, и ты думаешь, что ты разбежишься, прыгнешь туда, в эту волну, и ты уже поднимаешь там юбку, и вроде бежишь, и вроде ты чувствуешь, что там вода где-то около твоих пяточек, и ты разбегаешься, а там лужа. Понимаешь, и вот найти вот эту глубину энергии, глубину какого-то внутреннего мира очень сложно. И, но если ты вытащил на это осознание, что тебе нужна эта глубина, что тебе нужен такой мужчина, пожалуйста, они есть. Вот самое прикольное, ты знаешь, женщины говорят: «Ой, да где мы найдем?» Да есть они, и они сидят, и они тоже ждут, и их много. И ты знаешь, как правило, они более одинокие, чем мы можем предположить. Потому что, знаешь, вот это вот, там, где есть народ, представь себе гора, да, вот есть народ, и народ весь, вот он возле горы, и никто в этот город не идет. Идет какая-то часть, а потом, а на вершине вообще оказываются единицы. Вот это к роли доминирующих самок, потому что правитель внутри стаи, он всегда один, их не может быть два. И вот когда ты проходишь вот эти все уровни и поднимаешься в эту гору, а путь там нелегкий, и ответственность там нелегкая, понимаешь, что мы же работаем с олигархами, и мы уже 10 лет снимаем для них фильмы и репортажи, и я смотрю на отношения внутри семьи, и я понимаю, что там у женщин такая сложная роль.
Марина, скажи, пожалуйста, как выявить свой архетип? Ведь не секрет, что очень многие потерялись. Ты и сама сказала, что сама долго-долго очень искала себя и не знала, кто ты есть на самом деле. Очень хотелось бы найти себя пораньше, а не в 40, 45, 50 или в 70.
Ты знаешь, они, в принципе, они все лежат в интернете, можно посмотреть фотографии, образы. Но я, знаешь, как делала? Я начинала писать, я писала, какая я, и вот однажды я написала, что я вот Гала, а потом я написала, что я Дайнерис. Можно быть кем угодно, можно быть воздухом, можно быть водой, и ты просто смотришь, что там внутри. Но ты знаешь, я сейчас еще придумала такую технологию, что мы собираемся и смотрим фотографии. Вот и ты смотришь, вот наша задача сегодня вот в нашем медийном образе передать за 3 секунды всю информацию о тебе. То есть если раньше нужно было там 5 минут для знакомства или 3 минуты, то сегодня 3 секунды взгляд на твою фотографию, на твой аватар. И у меня одна из женщин, которая пришла на тренинг, она говорит: «Маша, у меня раньше были мужчины, вот таджики, узбеки, таксисты, там мы сделали красивые фотографии, которые ее отражают». И у нее появились другие мужчины. Вот. Поэтому можно посмотреть все архетипы, посмотреть, что тебе откликается, сравнить, насколько твоя фотография схожа с тем, что ты транслируешь. Понимаешь, то есть если я правитель, я не могу быть эстетом, любовником. То есть это разные даже модели поведения. И, например, если я правитель, да, кто-то, какая-то другая женщина, эстет-любовник, у меня есть такая подружка, она мне говорит: «Маша, ты знаешь, а я жду от мужчин действий». Я говорю: «Ну как ты ждешь? Давай, что, пошли там, скажи ему, что нужно сделать, какие, ты будешь от него год еще ждать. Скажи ему, пусть он это сделает, а ты сидишь и ждешь, когда он тебе цветы принесет, когда он там тебе траву скосит. Не надо, говорю, ничего ждать». Она не может. Вот внутри ее систем жизненных она ждет, и она будет ждать.
Ну, то есть она не может взять твои инструменты и применить к своему архетипу. Она тогда будет не настоящая.
Да, и ее настоящая, вот ты знаешь, мы даже вот, например, да, я люблю управлять, я люблю заряжать свою машину, ехать, садиться за руль, покупать одну машину, потом ее менять, потом вторую, третью. Я отвечаю сама за свою машину. Я водитель своей машины. А она, например, Она говорит: Маш, ну слушай, это такой геморрой, вообще зачем он мне нужен? То есть это вот все это делать, покупать страховки, менять резину. Я, говорит, не готова это делать. Я говорю: а как? Ты не сидишь за рулем своего автомобиля. А она говорит: ты знаешь, я же выйду и выберу машину, которая едет по дороге. И я остановлю, и я сяду в эту машину. Если мне нравится Мерседес, я сяду в Мерседес. Потом мне надоел Мерседес, я могу пересесть на Вольво. Или там вообще никуда не ехать сегодня. То есть мое желание садиться или не садиться в эту машину, я могу их менять. Поэтому мы каждый выбираем, мы готовы сидеть за рулем этого автомобиля, или мы просто садимся и путешествуем по миру, являемся штурманами, показываем дорогу. То есть каждый выбирает для себя женщину любимую дорогу, как говорил Левитанский.
Слушай, Марин, скажи, пожалуйста, а можно ли приглушить архетип социальными какими-то устоями? И чем это чревато?
Ты знаешь, приглушить... Но если мы давай все-таки вернемся к доминирующей самке, ладно, потому что про все это будет как-то это. Когда мы познакомились с моим мужем, он сказал: ты знаешь, таких баб, как ты, или люби, или беги. Понимаешь, потому что ты живешь каждый раз как на вулкане. И с такими женщинами, если ты выбрал доминирующую самку, ты готов должен быть ко всему. Вот мы 15 лет живем, и 15 лет он не знает, что сделает Маша. Но с другой стороны, он говорит, что я пытался жить с обычными женщинами, с которыми все просто, с которыми все понятно, с которыми все, так знаешь, гладенько, все так размазано по тарелочке. Он говорит: я не могу, мне скучно, мне скучно. И каждый выбирает для себя там разную модель поведения. То есть если нравится мужчина, чтобы у него кошечка была под ногами, чтобы он там ходил, предположим, воевал, пришел домой, в ножны меч вложил и вот окошечку сел, погладил. Вот, пожалуйста, welcome, это архетип любовник, эстет. И может быть кому-то так комфортно, понимаешь? Но не всем хочется идти там на войну, воевать и чем-то управлять. Нет, не всем.
Скажи, пожалуйста, а какой архетип у твоего супруга?
Ну, он тоже, я думаю, правитель. Он тоже правитель. Он тоже
альфа-самец?
Знает. Ты знаешь, он очень мудрый альфа-самец. Они проходят, я думаю, несколько стадий, когда вот эта мудрость он уже принимает. То есть есть альфа-самцы, вот у меня первый муж был как раз альфа-самец, но он был не мудрый, он был, знаешь, такой молодой, который готов там бегать, прыгать кому-то там, глотку надкусить. То есть вот у меня такой типаж мужчин, конечно же. Вот, и мы с ним не ужились, понимаешь, и доходило. То есть когда встречается альфа-самец и альфа-самка, у них есть какой-то период, пока вот эта, знаешь, страсть, пока вот эта любовь, чтобы расставить систему координат на шахматной доске. Потом, если этого не происходит, они либо расходятся, либо живут вместе. То есть вот с первым мужем мы не сошлись. То есть доходило до такой степени конфликтов, да, когда уже там бутылкой по голове, и я в какой-то момент поняла, что я просто или он меня убьет, или я его убью. Ну, то есть война была, понимаешь, самка грызется с самцом. И это было ужасно. И очень многие пары, которые я сегодня наблюдаю, да, вот приходят там в гости, вот она его туда-сюда, и они ругаются. И ребенку по шее дали, понимаешь, и я сижу и смотрю, ну, столько лет прошло, и вы никак не расставили эти акценты. Просто у нас так случилось, что у меня муж, он альфа-самец, но он расставил, он сказал: окей, Маша, играйся, то есть это твоя игра, я не хочу в ней участвовать, да, но я буду наблюдать, и в случае необходимости я подставлю тебе плечо. Понимаешь, ты знаешь, я наблюдала, да, мы с тобой там затронули тему детей, да, вот отношения с мальчиком в таких семьях и отношения с девочками. Вот у меня один мальчик, и ты знаешь, очень сложно как-то соблюсти вот эту грань, когда ты не подавляешь своего сына. Когда альфа-самец и альфа-самка, и у них рождается сын, очень важно не подавить, очень важно не вступить в конкуренцию с ребенком. Понимаешь? То есть очень важно соблюсти вот эту какую-то дистанцию мудрости – С девочками проще. С девочками можно, да, управлять, можно очень как-то плавно их выводить. То есть с мальчиком бодаться не надо. С девочками можно, конечно, там пободаться, но девочки — это девочки.
Слушай, вот еще очень интересный, на мой взгляд, вопрос. Почему доминирующие самки часто остаются одинокими?
Ты знаешь, они уже все про себя знают. И у меня был такой опыт, когда я несколько лет жила вообще, я поняла, что я такая необычная, что я никогда себе не найду мужчину. И я пошла и купила себе маленький холодильник. Я сказала, что я буду жить одна с сыном. Вот у меня будет этот маленький холодильник, и я приняла эту социальную роль. Я сказала, ну так уж так, будут у меня подружки, друзья, там, ну жить я буду одна, потому что мужчин для меня нет. Потому что вот этот колодец энергии, он очень глубокий. Ну потом произошло чудо, как раз, ты знаешь, как раз когда я себе разрешила уже не иметь этого, когда я уже отказалась от этой идеи. Вот появился вот мой муж, и мы прекрасно живем уже 15 лет. Почему они остаются одинокими? Потому что, ну, с одной стороны, все-таки тяжело встретить, а с другой стороны, если ты претендуешь на альфа-самца, тебе нужно научиться в каких-то моментах не рулить. То есть вот это как включатель и выключатель. Представь себе, что ты сидишь с мужчиной, а он как раз за рулем. И ты ему говоришь, вот здесь светофор, остановись, здесь не так разметка, там вот этот едет, вот этот. И очень часто, знаешь, даже есть поговорка там, основная помеха справа — это женщина. Вот. И вот женщина сидит, и она бу-бу-бу-бу-бу-бу ему. И здесь ты понимаешь, что не надо включать. Вот ты ему отдала руль, сиди и молчи. Да, конечно, если будет опасная ситуация, ты начинай орать. Но когда он рулит, ты должна отпускать вот это. То есть ты поняла, что ты сейчас штурман, ты сидишь рядом, ты не за рулем, ты ни за что не отвечаешь. И очень часто эти женщины, они просто, они сидят за рулем, и они не хотят из-за него выходить. И они везде такие, они и в постели такие, они и дома такие, они с сыном такие, с дочкой-то и на работе. И вот эта роль, она не выключается, она их самих сжигает.
Ну, если честно, мне кажется, это так скучно все время быть в этой роли.
Ну, конечно. Ты скажи, а как выйти из зоны контроля? Ты привык.
Развивать чувственность, я считаю. Давай ты скажешь, как ты думаешь, как признать, что ты сейчас штурман? Мне кажется, это, конечно, большей частью с возрастом и с мудростью приходит. Но как найти этот баланс молодой доминирующей самки, как, например, твой первый супруг, альфа-самец, который не имел той мудрости, которую имеет твой сегодняшний супруг?
Как выходить, развивать, да, ты знаешь, я с тобой согласна развивать чувственность. Вот смотри, ты утром просыпаешься, ты пошла в душ, потом ты приготовила там себе завтрак, или кто-то тебе подал этот завтрак, да, и ты сидишь и выключаешь все. Ты наслаждаешься каждым глотком кофе, ты учишься наслаждаться брызгами воды. Понимаешь, просто еще как очень часто доминирующие самки, они ориентированы на результат. И вот мимо них проходит вот эта вся чувственность, вот это наслаждение. Понимаешь, знаешь, как русские такие тоже вот наши олигархи, новые русские и так далее. Это раньше же был новый русский. Да, они приезжают на курорт. Вот, мы отдохнули, вот это сделали, туда сходили. И здесь теряется вот эта вот маленькая ниточка наслаждения. И человек возвращается уже из этого отдыха, все. Ну что, как отдохнули? Да, круто, но отдыхать после отдыха опять хочется. И вот эту вот грань между наслаждением, получением удовольствия и отдыха мы очень часто теряем.
Угу. Так, если что-нибудь простенькое еще, помимо того, что наслаждаться брызгами воды, глотком кофе, что-то еще, может быть, есть у тебя в арсенале, чем ты могла бы поделиться?
Я сама недавно пришла к тому, что для меня любое напряжение в теле — это прям звоночек. То есть, например, когда ты делаешь какой-то бизнес-проект, и там люди согласовывают время, и ты уже ждешь вот этой минуты, потом что-то сбивается. Я вообще отключила для себя весь тайминг. Я уехала жить за город, потому что, ну, я поняла, что вот в Москве мне тяжело, вот эта энергия, постоянная движуха, отсутствие кислорода, мне это фанило, да, и я стала выстраивать свою жизнь под комфорт, не под результат, не под достижение результата, как в качестве там денег, да, а я стала выстраивать свою жизнь как для комфорта, чтобы я проснулась, когда я захотела, чтобы я поработала, когда я захотела, чтобы я написала там книгу, когда я захотела, чтобы я пообщалась с друзьями, когда я захотела. То есть ты выбираешь свой образ жизни. И вот доминирующие самки, они очень часто выбирают, для них цель не наслаждение, для них цель вот получение результата. А ты уже, когда приходишь в определенную зону мудрости, уже тогда становишься «ха-ха-ха», мы можем сегодня посмеяться.
Да, согласна с тобой, что нужно уметь наслаждаться моментом. Я этому училась. Прям. И у меня вот есть тоже проект, в котором появляются очень активные женщины, доминирующие самки в том числе, которые еще, возможно, даже и не нашли эту суть в себе. То есть они живут в диссонансе некоем, еще не признав эту свою роль, этот свой архетип. И я таким всегда даю задание. Нарочито медленно гулять. Прямо нарочито медленно, без цели. Без цели из точки А в точку Б прийти. Без цели там что-то сделать, попить кофе и еще и параллельно почитать статью. Просто 10 минут. Просто попить кофе тотально. Ты знаешь, это очень сложно. Дается очень сложно.
Абсолютно. Это факт. Это очень сложно. Себя надо к этому приучать и жить в удовольствие, да, ходить, гулять. Раз мы, кстати, у меня даже тоже есть дополнение к твоей технологии. Гулять, и ты знаешь, увеличивать еще эти объекты. Увеличивать объекты и рассматривать. То есть не небо, а огромное небо. Понимаешь? И таким образом ты расширяешь себе в пространство. Потому что если... Даже сегодня мы вышли в интернет, да, все там говорят, ой, ну так тяжело, мы все онлайн, тра-та-та. А я говорю, ребята, вы посмотрите, какое станет огромное пространство. Как мы будем все сегодня космополитичны. То есть мы можем зайти туда, куда мы никогда не заходили. И можем общаться с тем, с кем мы никогда не общались. Представляешь, как это классно, да? Mm-hmm. То есть мне очень это нравится.
Слушай, мне кажется, что мы с тобой так прям вкусно поговорили. Сейчас можно порекомендовать какие-то книги почитать, если у тебя есть заготовки.
Ну давай, давай.
Давай, расскажи, какие книжки порекомендуешь почитать.
Ты знаешь, для меня... У меня есть два бога. У меня есть два бога. Это секс первый, и второй — это текст. Я молюсь им, и для меня текст — это наслаждение. И я каждое утро открываю тетрадку и начинаю наслаждаться написанием чего-либо. Вот все равно. Ты садишься, и вот как тебя понесло, и ты пишешь, пишешь, пишешь. Есть фрирайтинг Марка Леви, есть Джулия Картер, стендап там про техники письма, есть «Право писать», не помню автора, «Право писать», шикарная книжка. Вот, это вот то, что касается моей профессии, я сейчас еще изучаю сценарий на миллион, то есть это тоже, потому что для каждого сейчас вот это, ты знаешь, мы же можем только в социальном пространстве проявляться через письмо. И вот, ты знаешь, для меня вот написание вот этих утренних страничек — это такое вот, такая медитация, это способ заглянуть внутрь себя, понимаешь, да? То есть ты смотришь через текст внутрь себя, и ты посмотрел и сравнил, насколько ты созвучен сегодня со своей душой. Но это также помогает выстроить твой день. Про что ты думаешь, да? То есть я живу вот в потоке, я живу на интуиции. Я проснулась, я не знаю, что у меня, как у меня будет выстроен день. Но вот эти утренние странички, они помогают мне собрать меня.
Так, и книга, значит, «Право писать». Ты рекомендуешь, да? По-моему, это Джулия Кэмерон.
Джулия Кэмерон, Марка Леви, «Фрирайтинг». Вот, и ну, все остальное. Ну, и у Эльбика платформу для женщин. Просто получите удовольствие. Это шикарная книжка. Кстати, одна из моих любимых. Я вот прям обожаю. То есть первые две книжки — это для того, чтобы вы сами стали писать, а третья книжка — это просто подарок получить удовольствие.
Отлично. Так, а что-нибудь интересненькое посмотреть?
Ты знаешь, я порекомендую тоже, если уж мы про психологию и про жизнь. Я практически не смотрю никаких русских сериалов. То есть русское кино для меня осталось где-то там на уровне Гайдая. Но, ты знаешь, меня так порадовал сериал «Триггер».
Так и знала, что ты сейчас скажешь, потому что я взахлёб посмотрела его.
Вот я, ты знаешь, я сутки сидела взахлёб, и я смотрела, думаю, как же круто они это сделали, какие же они молодцы, да? И вот прям там, знаешь, там, конечно, на уровне психологии, на уровне такой хорошей, качественной психологии, прям супер. То есть этот фильм меня порадовал. А дальше у меня очень, как у всякого киношника, у меня вообще извращенный вкус, поэтому я даже рассказываю.
Извращенного. Ларса фон Триера.
Извращенный, давай не будем пространство так мучить. Бразильский сериал тоже посмотрела случайно, который называется «Дело». Прям посмотрите, «Негосио», «Дело», «Бразилия», сериал там сколько, 12 серий. И этот сериал про трех проституток. Кстати, тоже разные образы. Как раз вот там 4 девушки, а тут 3 они собрали, тоже разные стили. И, ну, все прям классика жанра, да. 3 проститутки, которые решили проституцию поднять через маркетинг.
Вау,
и то есть там, ты знаешь, у меня 2 высших маркетинговых образования. Я так радовалась, когда смотрела этот сериал, я думаю, господи, да вот 12 серий, они вложили туда весь маркетинг. Представляешь, фокус-группы они делали. Где искать мужчин, да, и каким образом, понимаешь, они, знаешь, что даже придумали? Они придумали, что женщины устраивают девичники для мужчин. Ой, мальчишники, да, то есть они пошли в магазины, где шьют костюмы для женихов, и договорились с хозяином, что тот будет давать визитки проституток, представляешь, мужчинам, которые готовятся к свадьбе. А перед свадьбой же у них есть мальчишник, а значит, на мальчишнике они же будут отрываться, представляешь? Вот 12 серий, все про маркетинг, про женский-то.
Да, великолепно. Слушай, и подарок за вовлеченность. Мы с тобой это обсуждали?
А, давай, конечно же. Давай сделаем подарок нашим гостям. Предположим, у вас есть ваш аватар, у вас есть ваша страничка. Приходите ко мне, и мы сделаем по вашему заказу как раз фокус-группы вашей странички. Мы посмотрим на вас глазами вашей аудитории, мы посмотрим на то, как представлены ваши тексты, мы посмотрим на то, о чем вы пишете. И я дам какие-то свои рекомендации, как развиваться, как вести свои страницы, и расскажу, может быть, некоторые секреты по построению концепции маркетинга в социальных сетях.
Прекрасно. Скажи, консультация твоя сколько будет длиться?
Мне надо в час где-то, чтобы посмотреть, и где-то часа, наверное, полтора, чтобы мы пообщались.
Угу. Щедрый подарок.
Конечно. Ой, ну что, мы сегодня, к сожалению, понимаешь, мы же попали в такую ситуацию, пока эти 3 месяца мы не можем ничего снимать, потому что обычно мы занимаемся как раз производством этих медиапродуктов, то есть мы снимаем фотографии, расписываем образы, мы снимаем рекламные ролики, видео, репортажи, но сейчас мы находимся вот в зависимости от Zoom'а или от Google. Вот, так что, ну, пока так, пока будем готовить стратегии. Понимаешь, готовим стратегии, Лариса.
Да. Ну, слушай, тоже важная часть. Важная часть победы.
Ну, ты знаешь, я тебе хочу сказать, что 90% времени занимает подготовка идеи, подготовка стратегии, а все остальное, понимаешь, и просто очень часто, когда люди начинают переходить в интернет, они думают, мы сейчас вот прям вот быстро что-то начнем делать. Это знаешь, как когда первые, в начале мы делали, помнишь, еще лет 20 назад, первые сайты, мы хотим сайт. Окей, какой дизайн, какой текст. Потом мы поняли, что сайт — это не какие-то технические характеристики, сайт — это то, что внутри. Вот поэтому я за качественное наполнение вот этого бокала хорошим контентом. А из контента тогда уже будет происходить все остальное.
Ну, согласна, да. Спасибо тебе большое.
Я тебя целую, на связи.
Друзья, прекрасная тема сегодня прозвучала. Надеюсь, что вы нашли ответы на некоторые свои вопросы. Приходите ко мне в игру, пишите комментарии, будьте со мной на связи. Прощаюсь с вами до следующего подкаста. Пока!
Лоэфэм. Волна для вдохновения. Лоэфэм.